«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске. Ожидать ли в России второй волны экономического кризиса? На фоне очередного падения цен на нефть, главный товар российского экспорта и источник поступления валюты, риски продолжения экономического спада в стране и в 2016 году после почти 4% в 2015 резко возрастают. При таких колебаниях цен на нефть остальные факторы, влияющие на рост экономики, просто меркнут, отмечают эксперты, хотя в ней теперь проявляется определенная адаптация к кризису. Не кризисная безработица. Почему даже при столь глубоком экономическом спаде в России, как сегодня, она продолжает оставаться в пределах так называемой естественной, такой, которая объясняется лишь естественными причинами – текучестью кадров, миграцией населения или демографией и не связана с динамикой экономического роста в стране, как это объясняют эксперты рынка труда. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Ожидать ли в России второй волны кризиса? В 2016 году Россия войдет в пятерку стран мира с наихудшими показателями экономического роста, вслед за Венесуэлой, Бразилией и Грецией. Спад ВВП в стране составит 0,5%, как и в Эквадоре. Такие данные собственных опросов десятков экономистов, проведенных за период с октября по декабрь 2015 года, об их прогнозах относительно экономик 93 стран мира, представило в начале января агентство Bloomberg. Причем лишь в этих пяти странах, собственно, и прогнозируется экономический спад, во всех остальных – только рост. И здесь, в первой пятерке, Индия и Китай. Тем не менее, в отношении экономики России те же эксперты прогнозируют уже на четвертый квартал возобновление роста, хотя и близкого к нулю. Впрочем, очевидно, что практически все зависит от того, сколько же будет стоить в ближайшие месяцы нефть. О том, что выход из нынешнего экономического кризиса в России, в отличие от двух предыдущих, будет куда более длительным, эксперты заговорили еще в середине 2014 года. Кризисы 1998 и 2008-2009 годов отличали быстрый и глубокий спад в российской экономике, но и быстрое возобновление ее роста по достижении дна. И потому, как в итоге выглядит траектория экономического роста на графиках, такое развитие событий называют V-кризисом, то есть по форме латинской буквы V. По аналогии, нынешний называют уже L-кризисом по форме латинской буквы L, то есть за спадом последует весьма длительное восстановление. Весной 2015 года в этом уже мало кто из экспертов сомневался, учитывая нараставший спад и доходов населения, и инвестиций компаний в собственное развитие. Впрочем, тогда еще как-то не очень верилось, что цены на нефть упадут, скажем, ниже $50 за баррель. Но вот нефть не только стоит уже $30, но и имеет все шансы подешеветь еще больше. А в таких условиях даже L-траектория может оказаться слишком оптимистичным прогнозом на 2016 год. Об этом мы и говорим с экспертами в Москве. Ведь такая траектория, по идее, предполагает, пусть и близкий к нулевому, но все же какой-никакой экономический рост. А если его вообще не будет? Наш первый собеседник, главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Перспективы роста действительно главным образом зависят от нефти. Если среднегодовая цена на нефть в 2016 году поднимется хотя бы до $50 за баррель, то можно ждать некоторой макроэкономической стабилизации в России со слабоположительным темпом роста. Но, конечно, в последние месяцы риски сохранения цен на нефть на очень низких уровнях и продолжения рецессии в 2016 году заметно увеличились.
Ведущий научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок Алексей Девятов.
С учетом того, что цены на нефть, по всей видимости, продолжат снижаться, мне думается, что, возможно, да, нас ждет и вторая волна кризиса, и, возможно, даже, что вот этот вот L-образный сценарий, он тоже сейчас может стать излишне оптимистичным. Пока не думается, что если восстановление цен на нефть произойдет достаточно быстро, в следующие 2-3 месяца, то, в принципе, наверное, Россия избежит большой второй волны рецессии. Если этого не произойдет, а вероятность этого с каждым днем становится все больше и больше, то, соответственно, нужно готовиться к тому, что в 2016 году российская экономика переживет еще один год рецессии, который может составить 2, может быть, даже и более процентов.
Главный экономист финансовой компании БКС Владимир Тихомиров иного мнения.
Мне кажется, что траектория достаточно четко отражает вот ближайшую макроперспективу России, практически вне зависимости от сценария цен на нефть. За исключением какого-то апокалиптического, что цена на нефть будет там 10 или ниже доллара за баррель, я не верю в то, что цена на нефть будет сохраняться на очень низких уровнях длительное время, таких как ниже 30 долларов за баррель. Но даже 35 и 40 долларов за баррель, это создает довольно стрессовую ситуацию для российской экономики. С другой стороны, все-таки предыдущий кризис даром не прошли, и не только с точки зрения государственной политики, но и с точки зрения политики компаний. Многие пересмотрели свои программы развития, пересмотрели свои инвестиционные планы и, в общем, пока выдерживают вот это давление. Как долго это будет продолжаться, конечно, сложно сказать, но, в общем, в экономике появилась определенная гибкость.
В целом, на ваш взгляд, фактор падения цен на нефть, в случае, если оно окажется затяжным, по своей значимости для российской экономики, перевесит ли все остальные макроэкономические факторы вместе взятые? Алексей Девятов, научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок.
Собственно, какие остальные макрофакторы сейчас есть? Рассчитывать на экономическую политику государства не приходится, для этого нет денег. Соответственно, помощи экономике, в общем-то, ждать неоткуда. Каких-то институциональных реформ в России, насколько я вижу ситуацию, тоже не предвидится. Поэтому, с точки зрения каких-то внутренних источников, я думаю, что ничего происходить не будет. Остается, соответственно, ожидание, надежда на цены на нефть. Если, скажем, цены стабилизируются в 2016 году на уровне 30 долларов за баррель, то все равно российская экономика постепенно начнет расти уже начиная в 2017 году. Здесь для России важна именно динамика цен на нефть. Снижение цен на нефть означает рецессию, но в принципе российская экономика может продолжать расти умеренными темпами и при довольно низких ценах на нефть.
Олег Кузьмин, главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
К сожалению, при таких значительных изменениях цен на нефть все другие факторы меркнут. Скажем, если цена на нефть останется на текущих очень низких уровнях, то вряд ли другие факторы помогут России избежать продолжения рецессии в 2016 году. В лучшем случае мы можем говорить, что эти другие факторы могут заметно смягчить или заметно ухудшить данный процесс.
В краткосрочной перспективе, конечно, низкие цены на нефть приведут к падению доходов и государственного бюджета, и российских компаний-экспортеров, и дальше по экономике по цепочке. Однако средние и долгосрочные эффекты будут скорее положительными, считает Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Почему? Низкие цены на нефть заставляют власти заниматься теми проблемами, теми вопросами, которые традиционно всегда откладывались. Это вопрос эффективности государственного управления, эффективности государственных корпораций, вопросы, связанные с коррупцией, с контролем над расходованием средств и так далее. Прийти к ситуации, когда экономика будет постепенно разворачиваться с сырьевой направленности на более сбалансированную структуру. Та самая пресловутая структурная реформа экономики, о которой уже говорится не одно десятилетие в условиях России, но мало что делается.
В целом более 50% общего объема экономики России приходится на долю частного потребления, то есть потребительского спроса. Но в 2015 году, по предварительным экспертным оценкам, его объем сократился сразу на 8-10%. И, по идее, этот спрос вряд ли станет увеличиваться до тех пор, пока не возобновится рост реальных зарплат и реальных доходов в целом. В свою очередь, зарплаты эти, даже при замедлении инфляции, вряд ли вернутся ко сколько-нибудь устойчивому повышению, пока в экономике не возобновится рост внутренних инвестиций, тех самых вложений компаний и предприятий в собственное развитие, которые и до сих пор продолжают падать. Соответственно, заметного расширения этих инвестиций трудно ожидать в условиях резко сократившегося внутреннего спроса. Получается своего рода замкнутый круг. Но существуют ли факторы, способные его, если не разорвать, то, по крайней мере, значительно изменить? Алексей Девятов, научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок.
Действительно, такого рода замкнутый круг может существовать. Исторические примеры подобного рода мы наблюдали. Например, Великую депрессию в Соединенных Штатах в 30-х годах прошлого века. Здесь есть определенное пространство для того, чтобы государство вмешалось и попыталось как-то разорвать этот замкнутый круг. Я не думаю, что в российских условиях в 2016 году нам стоит ждать каких-то значительных усилий государства в этом направлении, потому что все такого рода усилия, они требуют денег. И я, честно говоря, думаю, что в 2016 году, в общем-то, резервный фонд закончится более или менее, и потом Россия перейдет к политике жесткой бюджетной экономики. Поэтому здесь ожидать каких-то стимулов не стоит. Поэтому остается только внешние факторы, надеяться на рост цен на нефть, ну, хотя бы там до 50-70 долларов за баррель. И это в какой-то степени поможет разорвать тот порочный круг снижения российской экономики, о котором вы говорили.
Да, внутренний спрос в России упал, но при этом он никуда не делся. Людям, как и раньше, нужны товары, услуги или жилье, продолжает Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Проблема не в том, что спроса нет. Проблема в том, что спрос, естественно, переключился на другую ценовую категорию. С падением доходов населения и зарплат, при этом население России, в общем-то, за последние годы с ростом стандартов жизни, оно привыкло к потреблению услуг и товаров определенного качества, будет пытаться найти товары и услуги достойного качества, но по более низким ценам. И здесь как раз возникает целый спектр возможностей для развития бизнеса, но не только импортозамещение. Это, в общем-то, повышение конкуренции во многих внутренних отраслях. Так что спрос он есть, и при наличии денежных ресурсов, которые будут более доступны, и как раз здесь встает вопрос о снижении инфляции и снижении ставок кредитования, наверное, экономика может вполне развиваться на внутренних ресурсах. Может быть, это не будет такой быстрый рост, как мы видели, когда доходы населения росли на 10 и более процентов в год в реальном выражении. Но это будет намного более устойчивый рост, потому что он будет основан все-таки на внутренних резервах, а не на внешнем факторе, таком, как это было ранее, постоянный и быстрый рост цен на нефть.
Инфляция в России в 2015 году по предварительной оценке Росстата составила 12,9%. В случае ее замедления уже в ближайшие месяцы, скажем, до 7-8%. Правомерно ли ожидать сколько-нибудь соответствующего снижения и процентных ставок по банковским кредитам? Удешевление кредитов, безусловно, помогло бы в какой-то мере стимулировать внутренний спрос, а значит и общий рост экономики. Олег Кузьмин, главный экономист инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Текущие ставки по кредитам и депозитам уже учитывают перспективы заметного замедления инфляции и снижения ставок Центральным банком в 2016 году. Скажем, если инфляция снизится до 7-8%, само по себе это вряд ли окажет очень существенное влияние на ставки. Другое дело, что в 2016 году ставки уже будут пытаться учитывать дальнейшую траекторию инфляции. Поэтому мы можем увидеть заметное снижение кредитных ставок, если одновременно и инфляция снизится до 7-8%, и можно будет ожидать ее дальнейшего снижения хотя бы до уровня 5% в 2017-2018 годах.
Владимир Тихомиров, главный экономист финансовой компании БКС.
Снижение инфляции, снижение ставок ЦБ, которое за этим наверняка последует, подстегнет конкуренцию среди банков. И мы уже сейчас видим, что ставки по депозитам банки активно снижают, а некоторые банки стали снижать ставки по кредитам, не дожидаясь снижения уже инфляции и снижения ставок ЦБ. Так что сигналы очевидные есть. И я думаю, что в 2016 году в отсутствии шоков и при снижении инфляции, это вполне реалистичный сценарий. Я думаю, что мы увидим стабилизацию и, возможно, разворот по инвестиционным активности в экономике.
Если инфляция составит 7-8% к середине лета, то ключевую ставку Центрального банка можно ожидать на уровне примерно 9-9,5% годовых, полагает Алексей Девятов, научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок. Напомним, сегодня эта ставка составляет 11%. Тогда и ставки по кредитам и депозитам будут, безусловно, снижаться.
В какой степени это будет стимулом для кредитования, вопрос отдельный, потому что, с одной стороны, да, кредиты станут дешевле, но вот в условиях сжатия доходов, в условиях той экономической неопределенности, захочет ли население этими кредитами пользоваться? Это как в той поговорке: можно привести лошадь к берегу реки, можно опустить ее мордой в воду, но вот если она не захочет пить, она не будет. От снижения ставок какая-то польза кредитованию будет, но не нужно рассчитывать на то, что в России в 2016 году будет существенный рост кредитования.
Итак, ожидать ли в России в 2016 году второй волны экономического кризиса? Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Не кризисная безработица. Почему даже при столь глубоком экономическом спаде в России она продолжает оставаться в пределах так называемой естественной? Динамика общей безработицы в России словно не замечает спады в экономике, который в 2015 году по предварительным оценкам составил около 4%. Только на его преодоление теперь потребуется минимум 3 года, признают в Министерстве экономического развития. И то в случае, если нефть не будет дешевле $40 за баррель. Напомним, текущая цена 33-34 доллара. К началу декабря уровень общей безработицы в России, рассчитываемый по методологии Международной организации труда, то есть доля граждан страны, которые не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней немедленно, составил 5,8% общей численности трудоспособного населения. То есть, миновав традиционный летний спад, он лишь вернулся к показателям апреля или февраля минувшего года. Для сравнения, в январе посткризисного 2010 года уровень безработицы в стране составлял 9,2%. В первом квартале 2015 года объем ВВП России сократился на 2,2% к уровню годом ранее, во втором на 4,6%, в третьем квартале на 4,1%. Объем внутреннего спроса в ней упал за год по оценкам на 9-10%, вынудив компании еще больше сократить объемы производства, уже снизившиеся в 2014 году. Но даже при столь глубоком спаде в российской экономике безработица в ней остается на уровнях, о которых власти любой из наиболее индустриально развитых стран мира в подобных экономических условиях могли бы только мечтать. Напомним, 5,8% к началу декабря. Для сравнения, средний уровень для 19 стран еврозоны составил в ноябре 10,5%, а для всех 28 стран Европейского Союза 9,1%. То есть российский показатель и до сих пор не вышел за рамки так называемой естественной безработицы, то есть такой, которая обусловлена лишь некими естественными причинами – текучестью кадров, миграцией, демографией и не связана с динамикой экономического роста. Как это объясняют эксперты рынка труда? Из Москвы директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон.
Задается естественный вопрос. Почему безработица такая низкая, когда экономика в кризисе? Это связано с тем, как вообще работает российский рынок труда. В данном случае мы отмечаем три особенности. У нас очень низкое пособие. Это означает, что человек, который потерял работу, не может долго искать работу. Он должен быстро начать делать что-то за доход. Значительная часть людей идет в неформальную занятость. Значит, неформальная занятость, которая составляет в среднем четверть, это вторая важная черта. И третья важная черта – это гибкость заработной платы. То есть то, что рынок труда реагирует на шоки не через занятость, а через заработную плату. Эти три вещи, собственно, и определяют такие низкие показатели рынка труда. Если бы пособие было бы выше, то безработица была бы другой.
Поясним, что имеется в виду под низким пособием по безработице в России. Правительством на 2016 год установлены такие его рамки. Минимум 850 рублей в месяц, максимум 4900 рублей. Они не меняются уже седьмой год подряд. По текущему официальному обменному курсу это $11 и $64 соответственно. Показатель общей безработицы охватывает российский рынок труда в целом, не учитывая многих его специфических особенностей, добавляет научный сотрудник Института комплексных стратегических исследований в Москве Елена Киселева.
Когда людей спрашивают в ходе опроса о их статусе занятых, то имеют в виду любую работу или доходное занятие, вне зависимости от того, зарегистрирована эта занятость или не зарегистрирована. Проблема с показателем безработицы в том, что он не учитывает неполную занятость, а сейчас в условиях общего кризиса в экономике масштабы неполной занятости увеличиваются. Под неполной занятостью понимается работа, сокращенное рабочее время, уход в административный отпуск, то есть любые формы сокращения рабочего времени без непосредственного увольнения сотрудника. Тем не менее, несмотря на то, что уровень безработицы, хоть он медленно и повышается, все равно он близок вообще к естественной безработице, которая оценивается в зависимости от конкретной страны, это 5,5-6%. Все равно он позволяет отследить общую тенденцию. Но вот у нас эта тенденция медленный, но устойчивый рост.
Доля расходов на оплату труда в общей структуре расходов российских компаний и предприятий в нынешних условиях спада в экономике закономерно нарастает, уже просто ввиду резкого падения самой их выручки из-за общего спада спроса. В какой мере, по вашим оценкам, предприятия в этих условиях пытаются снизить эти расходы самым прямым путем за счет сокращения штатов, пусть и минимального?
Сокращение штатов – это чуть ли не последняя мера, к которой компании прибегают, когда уже исчерпаны все другие ресурсы, но я имею в виду средние и крупные предприятия в реальном секторе экономики. Ну, это достаточно долгая и сложная процедура, потому что трудовой кодекс у нас достаточно жесткий, и прежде всего на стороне работника. Сотруднику выплачиваются минимум 3 зарплаты, его заранее предупреждают, должны возможные вакансии предоставлять. То есть там очень много условий, поэтому в российской практике компании идут чаще просто на сокращение рабочего времени разными способами и на сокращение зарплат. Но к сокращению штатов прибегают только в крайнем случае.
Владимир Гимпельсон, директор Центра трудовых исследований Высшей школы экономики, Москва.
Доля расходов на оплату труда, конечно, должна реагировать на динамику выручки. И компании приспосабливаются. Когда они могут сокращать людей, они сокращают людей. Мы периодически видим сообщения о том, что где-то что-то происходит. Но эти процессы идут, в общем, можно сказать, параллельно. Там, где компании могут уволить, они увольняют. Это видно только на статистике компаний. Когда мы смотрим в целом на всей занятости, мы этого не видим. Но это как раз и подтверждает то, что люди, которые теряют работу в компании, они каким-то образом довольно быстро находят работу в полуформальном или в неформальном секторе.
Тем не менее, исходя из экспертных оценок, примерно четверть всего российского рынка труда сегодня приходится именно на его неформальный сектор, где трудовые отношения могут и вообще никак не регистрироваться. Значит ли это, что возобновившийся теперь рост общей безработицы в стране свидетельствует также и о том, что часть сокращаемых предприятиями работников не могут по тем или иным причинам найти себе применение и в неформальном секторе, и что это придает дополнительный импульс росту общей безработицы в стране? Или вы понимаете это как-то иначе?
Нет, я понимаю именно так, как вы говорите. Другое дело, я бы сказал, что это не реальность сегодняшнего дня, а это скорее ожидание того, что будет происходить в ближайшее время. Что если вход в неформальный сектор будет затруднен по каким-то причинам, то люди, кто теряет работу, будут вынуждены идти в безработицу. И дальше может сработать такой механизм. У нас растет безработица, это оказывает давление на правительство с целью повысить пособие. Повышение пособия ведет к росту безработицы, потому что за высокое пособие люди в большей степени готовы идти в безработные, или это дает им возможность какое-то время переждать, не спешить с поиском работы или тем, чтобы взять за первую попавшуюся работу. И тогда может запуститься вот этот вот механизм. Но на сегодняшний день я пока этого практически не вижу.
Елена Киселева, Институт комплексных стратегических исследований, Москва.
Ну, естественно, когда экономика находится в кризисном состоянии, падает спрос, потребность трудовых ресурсов она тоже снижается. Она снижается везде. И в официальном, регистрируемом секторе рынка труда, и в неформальном. Конечно, вот сильнее всего сокращается занятость в секторах, которые более остро, чем другие, реагируют на снижение инвестиционного и потребительского спроса. Прежде всего, это сфера строительства, вслед за ней производство строительных материалов. Кроме того, глубокий спад занятости происходит в машиностроении, а также в финансовой деятельности. Вот эти сектора демонстрируют наибольшее снижение занятости.
Вспомним о влиянии демографического фактора на российский рынок труда. Если предположить, что возрастная структура населения России была бы сегодня той же, что и в самом начале 2000-х годов, как это изменило бы текущую динамику и сам уровень общей безработицы в стране? Сколь они отличались бы от нынешних реальных? Владимир Гимпельсон.
Если на сегодняшнюю безработицу наложить демографическую структуру начала 2000-х, что безработица вырастет примерно на 1.5 процентных пункта. За счет того, что доля молодежи сегодня меньше, чем она была в начале 2000-х, и доля людей без образования или с низким образованием, она тоже была бы значительно меньше, чем в начале 2000-х годов. А именно эти группы имеют максимальные риски стать безработными, потерять работу. Они наименее, так сказать, защищены и наименее конкурентоспособны на рынке труда.
Поясним, повышение общей безработицы в России на 1.5 процентных пункта, о чем говорил эксперт, означало бы, что в ноябре 2015 года он был бы не 5.8%, как сообщал Росстат, а 7.3%. Елена Киселева.
Население наше в демографическом смысле стареет, то есть численность людей в трудоспособном возрасте сокращается по сравнению с тем, что было в 2000-х годах. Соответственно, давление предложения рабочей силы на рынке труда, оно меньше. То есть, если бы было больше трудоспособных сейчас, то была бы выше конкуренция за рабочие места, возможно, был бы выше уровень безработицы. Но сейчас, во-первых, из-за падения доходов, а во-вторых, из-за перспектив пенсионной реформы, я имею в виду и повышение пенсионного возраста в ближайшем будущем, и отказ в выплате пенсии работающим, все-таки люди, даже при достижении зрелого возраста, если у них есть возможность работать, они продолжают работать, люди все-таки стараются держаться за рабочие места, если их не увольняют, если вот здоровье это позволяет делать. Но, в принципе, вот такая постаревшая демографическая структура нам немножко помогает в смысле сдерживания безработицы.
Не кризисная безработица. С экспертами в Москве мы говорили о том, почему даже при столь глубоком экономическом спаде в России она продолжает оставаться в пределах так называемой естественной, то есть такой, которая обусловлена лишь некими естественными причинами – текучестью кадров, миграцией, демографией и не связана с динамикой экономического роста. В зависимости от страны ее определяют примерно в диапазоне от 5,5 до 6% общей численности трудоспособного населения. К началу декабря 2015 года общая безработица в России составила 5.8%, тогда как, скажем, для 19 стран еврозоны в среднем 10.5%. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Андрей Амочкин и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго!